Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
Россия приостанавливает деятельность своего представительства в НАТО, и в то же время в Москве закрывается представительство этого самого НАТО. Скажите, правда ли, что когда-то Советский Союз хотел вступить в эту организацию?
Правда. Но это не говорит о том, что отношения между Североатлантическим блоком и Москвой были очень теплыми. Напомним хронологию. Итак, 1949 год, создается блок НАТО. Против кого он направлен? Против Советского Союза. Здесь так и хочется добавить и союзников Советского Союза. Но дело в том, что в тот момент никакого Варшавского договора еще не существовало. Итак, 49 год, Запад начинает военное разделение Европы, чего Сталин всегда хотел избежать. Через некоторое время в НАТО втягивают Германию, Германия получит вооруженные силы, немецкие генералы, отпущенные, в том числе из советского плена, начнут работать в структурах этого самого НАТО. Но во времена Сталина отношение к этому было очень серьезным. И что важно, при Сталине Варшавский блок не создавался. Это кажется странным, но на самом деле Иосиф Виссарионович, как мы можем полагать, просто хотел избежать раскола Европы, вот какого-то разделения, железного занавеса. И поэтому, несмотря на то, что Североатлантический альянс был создан, а напомним вам, что 1949 год – это год, когда Советский Союз заявит, что у него тоже есть атомная бомба. В этот момент Советский Союз свою безопасность связывал, конечно, со странами социалистического выбора, но оформлялось это все какими-то двусторонними договоренностями, соглашениями, но не неким Варшавским договором. И вот Сталин умирает в марте 1953 года. И практически через год, 31 марта 1954 года, при Хрущеве, Советский Союз подает заявку на вступление в НАТО. Ну, говоря сегодняшним языком, это скорее было похоже на троллинг. Потому что, конечно, надеяться, что блок, созданный против Советского Союза, включит в себя Советский Союз, ну, по-серьезному было невозможно. Но, тем не менее, такую глупость Советский Союз хрущевский совершил. Обусловливалось и описывалось это в советской прессе следующим образом, что две мировые войны, которые вот прошли в Европе, привели к страшным разрушениям и человеческим жертвам, стартовали с разделения европейских народов и стран на некие блоки. Поэтому хрущевский Советский Союз говорил так: давайте, собственно говоря, мы, Советский Союз, вступим в НАТО, и не будет никакого разделения различных блоков. Заодно вы, дорогие друзья, продемонстрируете то, о чем вы все время говорите, что это не против, это за блок у вас создан. Он не против Советского Союза, а за то, чтобы мир был. Ну вот давайте мы вступим, и будет вам мир. НАТО эту заявку официально отвергла, причем с такой формулировкой, которую вы легко найдете в интернете. Смысл следующий. Советская заявка, она не натуральная, а делается только для того, чтобы, войдя в структуры НАТО, ссорить между собой, значит, участников этого блока. Короче, несерьезно вы хотите, и вас мы туда не примем. Ну, в общем, отговорка. Надо сказать, что разговоры о возможном вступлении России в НАТО были и в новейшее время, но здесь были только разговоры. Никаких официальных заявок Москва в НАТО не отправляла, и слава богу, потому что, конечно же, НАТО нас никуда не примет. Почему? Ну, как вам сказать, есть военный блок, единственный смысл которого – подступать к границам России, все ближе придвигаться, включать в себя тех, кто хотел бы, наверное, быть нейтральными, ну, например, прибалтийские государства. То есть блок НАТО только против России. В этом, кстати, ответ на вопрос, зачем англосаксы создали блок АУКУС. Ну, потому что европейским союзникам очень сложно объяснить, почему они должны находиться где-то в Южно-Китайском море и готовиться к войне с Китаем. Вот для какого-нибудь латыша, немца, итальянца или поляка это все какие-то странные абстракции. Вот Россия, да, европейцы понимают. Особенно, когда им каждый день говорят, что Россия страшная, оккупировала. А Китай-то чем Польше навредил или Латвии? Ничем. Поэтому берегут сознание своих европейских партнеров англосаксы, создавая свой такой англосаксонский междусобойчик и, по сути, предлагая Соединенным Штатам Австралию в качестве такого плавучего авианосца. Ведь, по сути, блок-то тройной, да, АУКУС. Австралия, Соединенные Штаты, Великобритания. Но, по сути, Это блок двух государств. Потому что Соединенные Штаты Америки – это, понятно, локомотив и главный лидер в этом военном блоке. Дальше Великобритания. А и Великобритания, и Австралия имеют главой одного и того же человека. В буквальном смысле слова. Это королева Елизавета II. То есть Елизавета II договорилась с Соединенными Штатами Америки о том, что они могут активно развивать военную инфраструктуру на территории Австралии, где властью является Елизавета II. Вот что такое военный блок. Ну, а европейцы пусть пока занимаются какими-то другими делами.
Киевский президент Зеленский сделал некоторые странные заявления по поводу недавно репрессированного им политического конкурента Виктора Медведчука. Прокомментируйте их, пожалуйста.
Ну, о том, что у партии «Оппозиционная платформа за жизнь» начинаются сложные времена, мы говорили еще в тот момент, когда начали закрывать ее телевизионные рупоры, те каналы, через которых какая-то хотя бы чуть-чуть альтернативная точка зрения на происходящие события в самой Украине и вокруг нее была прекращена. Так вот, что сегодня происходит? Виктору Медведчуку, главе партии, предъявлены обвинения, которые трактуются Зеленским и украинскими СМИ чуть ли не как измена Родине. То есть статьи наитягчайшие. Ну, тут надо напомнить, что вообще-то государственный переворот, который произошел в 2014 году, в общем-то и является воплощением тех самых наитягчайших статей. Захват власти, узурпация, незаконные выборы, назначение исполняющего обязанности президента Турчинова, что в Конституции Украины нет. Чехчайшие преступления. И самое главное, что с такой трактовкой вопроса согласны сами те, кто захватил власть в Киеве зимой 2014 года. Почему? Потому что, едва придя к власти, они объявили амнистию, причем по самым тяжелым статьям, перечень, начиная от убийств, заканчивая захватом власти. Почитайте, все есть в открытом доступе. Но вернемся к делу Медведчука. Смотрите, Зеленский делает очень странное заявление. Он как будто предлагает обмен Медведчука на кого-то, предлагает это и самому Медведчуку, и предлагает это России. При этом говорит он так: вот если бы у Медведчука было бы российское гражданство, мы могли бы его обменять. На что Медведчук сразу делает заявление: у меня нет никакого другого гражданства, и обмениваться я ни на что не собираюсь. Ну, дорогие друзья, давайте вспомним, как вообще вот такие обмены происходят. А происходят они по одной и той же схеме. Надежда Савченко, там, режиссер Сенцов, еще можно несколько дел. Уголовное дело, расследование, суд, приговор, амнистия указом президента и после этого обмен. Не бывает так, чтобы человека не осудили, тем более по такой серьезной статье, а на кого-то обменяли. Обязательно должен быть суд, обязательно должен быть приговор, обязательно должна быть амнистия, принятие этим человека этой амнистии, после этого его обменивают, ну и дальше там уже начинается для него другая жизнь. Предложение Зеленского, по сути, это расписаться в своей собственной слабости. Это значит невозможность доказать тех абсурдных и тяжелейших обвинений, которые Виктору Медведчуку предъявлены. Ведь зачем вам говорить о каком-то обмене? Есть у вас подозрения, есть у вас... Мы надеемся, что вы такими словами-то просто так не бросаетесь. Если вы обвиняете кого-то в государственной измене, значит, у вас факты есть. Ну так и доказывайте. Проводите открытый суд. Пусть суд взвешивает ваши доказательства. Раз предлагают обменять кого-то до суда, это значит, понимают, что на суде все это рассыпется, как карточный домик. И я хочу вам сказать, что говорить о том, что тоталитаризм, нацизм на Украине есть, они там и существуют, и что это является как бы стопроцентной гарантией неправедного суда в отношении Медведчука, а значит, неважно там, что будет происходить. Нет, дорогие друзья, давайте вспомним, что происходило в Третьем Рейхе, где уж точно не было независимого суда. Глава Коминтерна, глава Болгарской коммунистической партии Георгий Димитров был арестован в Германии. Его судили как одного из организаторов поджога Рейхстага и попытки государственного переворота. Ведь речь шла в устах нацистских обвинителей не в том, что сожгли здание, где должен заседать парламент, а что это был некий знак для всеобщего коммунистического якобы восстания. И что вы думаете? Геринг обвинял, Димитров защищался, и суд Георгия Димитрова оправдал. Вот так. В столице Третьего Рейха, в самом начале фашистского движения и становления страшного фашистского государства. Так вот, Зеленский чувствует слабость доказательств, отсутствие аргументов, невозможность доказать вины Медведчука. И поэтому делает такое предложение, что, в общем-то, можно было бы Медведчука и обменять. Согласись на это, Медведчук, вот это его согласие будет использоваться как главное доказательство, да, по сути, единственное доказательство его вины. Поэтому он поступает абсолютно правильно, мужественно, говоря, что я ни на какой обмен не пойду, вы меня, пожалуйста, судите и докажите. Думаю, что российского гражданства у него нет. Ну, а почему Зеленский делает такие заявления, мне кажется, мы с вами разобрали.
Николай Викторович, вы неоднократно высказывались по поводу миграционной амнистии. Как с этим сегодня обстоят дела?
Ну, честно скажу, я недоумеваю. Думаю, что и большинство тех, кто смотрит этот ролик, тоже. Давайте разберем еще раз ту информацию, которую мы имеем. Она косвенная, потому что некое официальное лицо, не первое, в Российской Федерации, при этом связанное с Министерством внутренних дел, на какой-то встрече с узбекскими дипломатами заявило о проведении миграционной амнистии. Что это значит? 158 тысяч тех, кто был депортирован из России и кому запрещен в нее въезд. Наверное, не за то, что они в непроложенном месте перешли дорогу. Наверное, не потому, что они на красный сигнал светофора поспешили перейти через улицу. Нет, правда? У нас же депортируют тех, кто нарушает закон, а не просто так. Так вот, 158 тысяч таких человек получат возможность, как миграционные амнистированные, приехать на работу в Российскую Федерацию. Вопрос. Узбекистану, наверное, от этого хорошо, поскольку там переизбыток населения, с работой плохо, вот эти вот буйные, высланные в неспокойное время после событий в Афганистане люди, да, будут сплавлены в Российскую Федерацию. Вопрос. А Российской Федерации-то это зачем нужно? Здесь, знаете, хочется поискать какой-то скрытый смысл, потому что когда наша страна открывает двери для тех, кто уже совершил в ней, пусть несерьезное, но все-таки правонарушение, ведь в этом должен же быть какой-то государственный смысл. Нет, то, что на московские стройки нужны гастарбайтеры, мы с вами понимаем. То, что все эти продовольственные нужны работники с небольшой зарплатой и бесправные, это мы с вами видим и понимаем. Но государству-то это зачем? Ведь эти люди будут создавать здесь проблемы. Ведь очевидно, что не все они теперь стали пионерами-героями, и 158 тысяч человек полностью перевоспитались на родине. Нет. Во-первых, это усиление криминогенности в России. Второе, это 158 тысяч рабочих мест, на которые не будут приглашать российских граждан. Тут я слышу голоса, так российские граждане и не хотят работать. Правильно? За ту зарплату в 10 тысяч рублей, которую им предлагают, они не хотят работать. Так что нужно делать? Привозить тех, кто согласится на крохотную зарплату, или увеличивать заработную плату, за которую захочет и сможет работать гражданин России? Конечно, второе нужно делать. Делают первое. Но с точки зрения государственных интересов, я все пытался найти какой-то смысл в этом. И параллельно с такими новостями, чуть раньше читаем, что, ну, скажем так, наш военный блок, ОДКБ, Организация договора коллективной безопасности. И вот Узбекистан туда отказывается вступать. Напомню вам, что Узбекистан – одна из тех стран Средней Азии, которые граничат с Афганистаном. И значит, угроза, идущая из Афганистана, для Узбекистана имеет прямую опасность. В этом смысле российские войска находятся в соседнем Таджикистане. И Таджикистан является участником договора коллективной безопасности. А Узбекистан ведет переговоры с американцами. Слава богу, пока отказывается размещать на своей территории американские военные базы, но тем не менее в наш военный блок вступать не хочет. Вопрос, зачем мы этот пряник протягиваем Узбекистану? Вот если бы мы как-то разменивали, увеличиваем квоту тех, кто может работать в Российской Федерации, а за это российское государство получает на территории Узбекистана то, что нам нужно, или политика Узбекистана меняется в ту сторону, которая нам нужна, вот это бы можно было понять. А так у нас игра как-то в одни ворота. Узбекистан нам забивает голы раз за разом, а мы почему-то на это смотрим со стороны, никаким образом на это не влияя. Ну и, конечно, последнее, что в этой связи хочется сказать – Если наше государство будет действовать исключительно в интересах крупного капитала, застройщиков, торговых сетей, и это будет единственным или главным смыслом внешней политики России, то, дорогие друзья, далеко мы точно не уйдем. Потому что интересы бизнеса и государства, они иногда совпадают. Но бизнес должен подстраиваться под государство, а не государство должно подстраиваться под бизнес. Государство должно руководить, в том числе и бизнесом, ставить ему задачи, использовать его в государственных интересах. И здесь нам в пример Великобритания и ее политика в отношении Индии и других колоний, которую осуществляла Ост-Индская компания. Это примерно как сегодняшние ЧВК. Если что, это Великобритания. А если что отрицательное, так это ж не мы, это Ост-Индская компания. У нее там какие-то свои полузаконные или совсем законные, или совсем незаконные вооруженные формирования. Как говорится, жалуйтесь в Ост-Индскую компанию. Вот так должна быть выстроена государственная политика.
Спасибо, Николай Викторович, что нашли время ответить на все вопросы.
До свидания.